Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. В эфире программа «Время свободы». Исполнилось 8 лет со дня ареста бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Муаммар Каддафи похоронен в секретном месте в ливийской пустыне. В Турции в районе катастрофического землетрясения продолжаются спасательные работы. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Сегодня исполнилось 8 лет со дня ареста бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. По всему миру проходят акции в его поддержку, и сегодня же группа российских общественных и политических деятелей выступила с открытым письмом с призывом освободить бывших руководителей «ЮКОСа» Ходорковского и Платона Лебедева. В Москве были задержаны 4 активиста движения «Солидарность», устроившие у здания московских судов акции в поддержку Ходорковского и Лебедева. Тему продолжит Елена Поляковская.
Михаил Ходорковский был задержан утром 25 октября 2003 года на борту самолета в новосибирском аэропорту Толмачево. Акции в поддержку бывшего руководителя ЮКОСа в день годовщины его ареста прошли в Санкт-Петербурге, Новосибирске, в Москве, в городах Европы и Америки. В российской столице ночью возле судов, рассматривавших дела Ходорковского и Лебедева, на асфальте появились граффити с изображением цифры 8, которая не равна бесконечности, а на ближайших столбах плакаты с фамилиями судей, выносивших приговоры. 4 участника этой акции, активисты движения «Солидарность», были задержаны. Во вторник днем у судов началась серия одиночных пикетов. Об этом «Радио Свобода» рассказал один из участников акции Михаил Кригер.
У Хомонического суда на откосе, том, который выводит с набережной Москва-реки, мы развернули баннер, где мы считаем, что Ходорковского надо было выпустить на свободу, а Путина с его комарилией надо бы отправить под суд.
Ходорковский должен выйти, а Путин и его команда уйти. Под таким заголовком в день 8-й годовщины ареста Михаила Ходорковского появилось открытое письмо, подписанное группой общественных политических деятелей и журналистов. Среди подписантов писатели правозащитник Нина Катерли, журналисты Борис Вишневский и Нателла Болтянская, публицист Андрей Пиантковский, народная артистка России Наталья Фатеева. Известная актриса не раз открыто выражала свою позицию по поводу дела бывших руководителей ЮКОСа. По мнению Фатеевой, акции, которые проходят по всему миру, очень важны и необходимы для людей, умеющих ценить свободу.
Наша власть, которая лишила этих людей свободы, совершенно умышленно продумав эту спецоперацию для того, чтобы избавиться от талантливейших, свободолюбивых владельцев этой компании, они рассчитывали, что эти люди канут в вечность. И то, что мировое сообщество и все здравомыслящие свободные люди в нашей стране не дают им возможности осуществить вот эту свою дикую мечту, в этом, по-моему, уже очень важный момент, который поддерживает людей, которые находятся в чудовищных условиях, поэтому это очень важно.
Под письмом в поддержку Ходорковского стоит и подпись журналиста Григория Пасько.
Я не из числа тех людей, которые подписывают что-то, не думая, не задумываясь и не зная сути предмета. Я знаю это дело не только из 2 судебных процессов, на которых я присутствовал, особенно на втором, не только из неоднократных поездок в Читу, в Краснокаменск, разговоры с разными зэками, с которыми сидел Ходорковский, но в том числе и по многочисленным тем акциям, которые проводятся в защиту Ходорковского и Лебедева. Я считаю, что лучше что-то делать, чем не делать вообще ничего. Потому что я уже слышал упреки, что вот вы в очередной там сотый раз требуете немедленно освободить, а никто их не освободит. Но если молчать тряпочку, то никто ничего вообще и не сделает. Я считаю, что те, кто держит, Путин, Сечин и прочая компания, они должны знать, что есть 63 тысячи подписей на сегодняшний день, 63 тысячи как минимум не согласных с тем, что эти люди до сих пор находятся в заключении, в плену у Путина и его компании.
Акции в поддержку Михаила Ходорковского проходят во всем мире. В британской столице митинг состоялся в воскресенье. По словам его организатора Андрея Сидельникова, это было сделано для того, чтобы как можно больше людей могли принять участие в акции. Во вторник митинги проходят в Вашингтоне и в Нью-Йорке. В американских городах мероприятия в поддержку бывших руководителей ЮКОСа проводятся не впервые. Организатор акции Наталья Пелевина говорит, что на сей раз участники митинга на Таймс-сквер приготовили более жесткие лозунги.
Дело Ходорковского Тарковского – это не только мучительные годы в тюрьме для него самого, это еще и черное пятно на России. Именно с его ареста в России появилось снова понятие политзаключенных. В России на сегодняшний день приходится констатировать, что правосудия нет, судебная система не работает. Его дело – это, в общем-то, отмашка сверху, что через суды можно расправляться с людьми. А на сегодняшний день с возвратом Путина в Кремль вообще это ставит под вопрос выход Ходорковского из тюрьмы когда-либо. Поэтому мы считаем, что сейчас особенно важно выходить, митинговать, протестовать и говорить об этом деле, в частности, на Западе тоже. Вообще людей, интересующихся, достаточно много. К сожалению, приходится делать различия между теми, кто интересуется и кто реально выходит. Но это, по-моему, так везде. Так и в России то же самое. Очень много людей против того, что происходит с тем же Ходорковским в России, но во время акций там, в общем-то, собирается значительно меньше народа. Очень больной вопрос, и очень многих это действительно живо интересует здесь. Если просто раньше мы выходили в свободу Ходорковскому, то теперь, конечно, ситуация ставит, в общем, вопрос так, что уже приходится ужесточать и свою позицию в каком-то смысле, и лозунги соответственно.
В Берлине, где митинг в поддержку бывших руководителей ЮКОСа состоится 29 октября, рядом с посольством России в Германии, его инициаторами стали молодые люди из организации Behind Bars, за решеткой. Один из организаторов акции в поддержку Михаила Ходорковского, Глеб Лидман, в интервью «Радио Свобода» сказал, что в ней планируют принять участие не только русскоязычные граждане, но и около двух десятков представителей молодежного объединения партии «Христианско-демократический союз».
Мы студенческое объединение юристов русскоговорящих из Франкфурта на Майне. Мы предполагаем где-то... у нас компания еще идет по Фейсбуку, и там где-то у нас зарегистрировалось человек 115 желающих. И, предполагаем, где-то от 100 до 200 человек. Там и будут и немцы, и русскоговорящие. В основном, конечно, русскоговорящую публику это все интересует. Ну и будет молодежное объединение CDU, называется партия. Это партия Ангелы Меркель. Это как бы молодежное объединение будет тоже в этом участвовать. Они нам как бы сказали, что будет где-то около 20 человек. Мы всегда наблюдали за этим делом. Когда уже второй приговор был озвучен, это беззаконие нас как бы не оставило сидеть спокойно. Мы хотим дать знать правительству в России, что российские эмигранты из Европы, они как бы тщательно наблюдают за этим делом и хотим как бы этого добиться, чтобы политзаключенные и жертвы режима не были забыты.
Я поддерживаю Ходорковского, потому что я поддерживаю демократию. 8 лет заключения, 8 лет позора российской власти. Мы протестуем, мы не отступим. Под такими лозунгами в разных странах мира и на разных континентах люди выходят на митинги, чтобы выразить свою поддержку бывшим руководителям ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Московском городском суде прокурор просит приговорить обвиняемого в убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова Аслана Черкесова к 23 годам лишения свободы. Сторонники Михаила Ходорковского и Платона Лебедева призывают власти освободить бывших совладельцев компании «ЮКОС». Во многих странах мира сегодня проходят акции в поддержку Ходорковского, приуроченные к 8-й годовщине его ареста. Коллегия Верховного суда России сегодня окончательно отклонила жалобу правозащитников, которые оспаривают законность указа президента о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Истцы настаивают на нелегитимности парламентских выборов и требуют их отмены. До 366 возросло официальное число жертв землетрясения на востоке Турции. Пострадали свыше 1300 человек, разрушено более 2500 зданий. Бывший ливийский диктатор Муаммар Каддафи похоронен сегодня утром в пустыне. Где именно погребен Каддафи, не разглашается. Власти опасаются, что сторонники бывшего диктатора могли бы превратить его могилу в место для поклонения. В ливийском городе Сирт более 100 человек погибли и десятки пострадали при взрыве резервуара с топливом. Причины случившегося пока не ясны. Сирийские власти подвергают пыткам находящихся в больницах раненых противников режима президента Башара Асада. Об этом заявляют правозащитники из организации Amnesty International. На выборах в Тунисе, по предварительным неофициальным данным, победили умеренные исламисты партия Ен-Нахда, набравшая более 30% голосов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени. В нашем эфире сегодня радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по вторникам это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. А сегодня в выпуске «Алфавит инакомыслия. Братья Стругацкие». Передача первая. Хотя никто не назовет Аркадия и Бориса Стругацких инакомыслящими в прямом смысле слова, они, тем не менее, оказали огромное влияние на формирование читательского сознания как раз в направлении инакомыслия. Понятые писателями социально-философские проблемы, разговор об ответственности человека перед цивилизацией, нравственные дилеммы, юмор – все это сделало дуэт братьев Стругацких, дуэт АБС, как называли их поклонники, одним из самых заметных в истории российского инакомыслия. Итак, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, сегодня «Алфавит инакомыслия». В эфире «Радио Свобода» в 23 часа по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Но мы продолжаем программу «Время свободы». До 8 лет лишения свободы могут получить подсудимые по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве в декабре прошлого года. О таких наказаниях просил государственный обвинитель. К массовым беспорядкам и сопротивлению милиции на Манежной площади привел несогласованный с властями митинг футбольных болельщиков, требовавших добросовестного расследования дела об убийстве фаната московского «Спартака» Егора Свиридова. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Признать виновными и назначить наказание в виде реальных сроков лишения свободы. Таково требование прокурора Алексея Смирнова, поддерживающего обвинение по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве. Гособвинитель напомнил, что по версии следствия 11 декабря прошлого года активист оппозиционного движения «Другая Россия», гражданин Беларуси Игорь Березюк, призывал к массовым беспорядкам, возбуждению ненависти и вражды, применял насилие в отношении представителей власти и вовлек подростка в совершение преступления. За это его следует приговорить к 8 годам колонии, считает прокурор. Адвокат Бирюка Игорь Грановский так прокомментировал требования гособвинителя.
Я участвую в подобных процессах не первый раз. В политических процессах над оппозицией. Я подчеркиваю, что это политический процесс над оппозицией. И всегда жестокость давала только обратный результат. Запугать оппозицию этим не удавалось, а имиджу Российской Федерации это наносило чудовищный ущерб. Всем все ясно, но такие сроки, они, естественно, ничем не обоснованы, обвинение ничем не доказано. Я сейчас скажу страшную вещь. Обвинение нелепое. И дело в суде развалилось. Нелепость в том, что, по мнению обвинения, фактически вот эти люди спровоцировали эти массовые беспорядки с помощью Кубракова. Вот Березюк, используя Кубракова как инструмент, так подогрел толпу, что толпа стала бросаться на ОМОН. У нас поэтому потерпевшими признаны 23 сотрудника ОМОНа. И еще несчастные вот эти 4 парня, нерусских, которых тоже там побили. Это все о чем говорит? О том, что якобы, по мнению следствия, Березюк попросил Кубракова кричать лозунги, Кубраков стал кричать, и вся вот эта толпа от него завелась. Ну, это же просто абсурд. Кубраков его из-под кафедры еле видно, 15 лет молодому человеку.
Еще двоих активистов «Другой России», Руслана Хубаева и Кирилла Унчука, прокуратура просит приговорить к 6 и 5 годам лишения свободы, соответственно, за призывы к массовым беспорядкам и насилие в отношении представителей власти. Леонида Панина и Александра Козевина, признающих вину за те же деяния, следует приговорить к 4 годам лишения свободы. Их адвокаты заявили, что будут добиваться условного наказания для своих подзащитных. По официальным данным, в беспорядках на Манежной площади, закончившихся столкновениями с ОМОНом, участвовало 5000 футбольных болельщиков, неонацистов и радикально настроенной молодежи. Собственно, митинг, не согласованный с властями, организовали футбольные фанаты, недовольные ходом расследования убийства известного в среде болельщиков «Спартака» Егора Свиридова и тем, что правоохранительные органы отпустили подозреваемых в этом преступлении из-под стражи. Кстати, вскоре станет известен и приговор по этому делу. Сегодня в Московском городском суде обсуждались последствия обвинительного вердикта присяжных. Аслана Черкесова, чей выстрел из травматического пистолета стал для Свиридова смертельным, прокуратура просит приговорить к 23 годам лишения свободы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня же Верховный суд России отказался рассматривать требования группы российских правозащитников отменить указ президента о назначении выборов в Государственную Думу, рассказывает Виталий Камышев.
Группа правозащитников и юристов пыталась оспорить в Верховном суде законность указа президента о назначении выборов депутатов Государственной Думы, говорит один из заявителей, юрист и правозащитник Виктор Бородин.
Действующая система выборов, она нарушает права граждан Российской Федерации, потому что мы полностью ушли от мажоритарной системы выборов к пропорциональной. Сейчас депутатом может стать только тот человек, и избирать могут люди только того человека, кто является партийным. Нарушаются мои полностью права, и все эти выборы считаются этими нелегитимными.
Однако на грубые нарушения закона жалуются и представители партий, допущенных до выборов. Член фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Геннадий Гудков опубликовал на своем персональном сайте фотокопию текста выступления губернатора Московской области Бориса Громова на специальном совещании, посвященном предстоящим парламентским выборам. Оно состоялось еще 6 октября в поселке Новоивановское Одинцовского района. На нем губернатор потребовал от чиновников обеспечить максимальную поддержку «Единой России» и затруднить работу ее политических противников. Из документа ясно, что ответственность за результат партии власти на выборах наряду с партийными структурами ложится на глав муниципальных образований. Говорится в тексте и о конструктивном взаимодействии с избиркомами. В администрации Подмосковья все обвинения отвергают. Между тем, Геннадий Гудков уверен в том, что текст выступления Бориса Громова подлинный.
Как вот можно быть неуверенным в источниках, когда источником является глава администрации, присутствующая в числе нескольких сотен участников этого совещания? Я знаю, что это не первое совещание. Просто у меня впервые оказалось тезис его выступления в полном таком впечатленном виде. Такое придумать невозможно. Этот ответ, который сегодня я получил от правительства Московской области, ну типа сам дура, кто такой Гудков? Они цинично и нагло пытаются сохранить свое господство. При этом идут на грубейшие конституционные нарушения. По большому счету, вот после моей публикации должна давно там сидеть комиссия Генеральной прокуратуры. И я подготовил открытое письмо президенту Российской Федерации. Я надеюсь, что он не только возглавляет список Единой России, но все-таки он еще возглавляет страну и является гарантом Конституции. Ведь это не первое, подчеркиваю, совещание. Это постоянная практика. И пора на нее обращать внимание. Я подготовил соответствующий запрос о Генеральному прокурору, председателю Центральной избирательной комиссии Чурову, который считает наши выборы и подготовку к ним самыми честными, справедливыми и демократичными в мире. Я не хочу, чтобы он дальше пребывал в таком заблуждении. Что мы будем дальше делать? Либо ждать, когда колыхнется Русь и выйдет народ на улицы с вилами, топорами, не дай бог. Вот надо нам четко понимать, к чему мы идем. К улице, к неразберике, к бунту, к каким-нибудь гражданским столкновениям? Или мы все-таки от этого начинаем отходить к более-менее цивилизованным, общепринятым мировым нормам? Я хотел бы получить этот ответ от первых лиц государства.
Сказал Радио Свобода депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Глава Центра избиркома Владимир Чуров считает, что заявления и акции оппозиции в защиту честных выборов полезны, поскольку являются рекламой самих выборов и ведут к повышению явки. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. К международным новостям. Свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи, убитый на прошлой неделе при взятии силами переходного правительства города Сирт, похоронен сегодня утром в тайном месте в пустыне. Новые власти Ливии обещают провести расследование обстоятельств смерти Каддафи, а международные правозащитники сообщают о расправах над его сторонниками. Рассказывает Валентин Барышников.
Муаммар Каддафи и его сын Мутасим, погибшие на прошлой неделе в Сирте, были похоронены на рассвете. Место, где это произошло, не разглашается. С ними был предан земле также убитый в Сирте министр обороны Каддафи Абу Бакр Юнис. Представитель военного совета города Мисурата, где тело Каддафи в последние дни было выставлено на всеобщее обозрение, сообщил агентству Associated Press, что перед похоронами над телами были произнесены молитвы и что на церемонии присутствовали несколько родственников и официальных лиц. По словам представителя совета, международным организациям, которые захотят увидеть место захоронения, будет предоставлен к нему доступ. Западные корреспонденты сообщают, что вопрос, как похоронить Каддафи, стал проблемой для новых ливийских властей. Они опасались, что могила бывшего диктатора может стать местом поклонения его сторонников или объектом надругательства его противников. Семья же Каддафи хотела похоронить его под Сиртом, где он родился. Решение этого вопроса заняло 4 дня. На это время тело Каддафи, его сына и помощника были помещены в холодильную камеру, куда был открыт свободный доступ людям. До понедельника, когда разложение останков не сделало это невозможным. В минувшие выходные тело убитого диктатора обследовал ведущий ливийский патологоанатом Атман Эзентани, который сообщил, что Каддафи умер от пулевого ранения в голову и пообещал обнародовать полный отчет на этой неделе после того, как он представит его генеральному прокурору страны. Обстоятельства смерти Каддафи остаются неясными. Свергнутый диктатор был захвачен 20 октября во время боев за Сирт раненым, но живым, однако позже было сообщено о его смерти. Сначала утверждалось, что Каддафи Каддафи был убит в перестрелке, однако есть свидетельство, что экс-диктатора застрелили захватившие его люди. Новые власти Ливии под давлением международного сообщества пообещали провести расследование обстоятельств его гибели. Глава Национального переходного совета Мустафа Абдул-Джалиль заявил в понедельник.
Свободные ливийцы хотели бы посадить его в тюрьму, чтобы он провел в ней остаток дней, чтобы он мог почувствовать унижение. А в смерти его были заинтересованы те, кто поддерживал его и был опорой его режима.
Правозащитная организация Human Rights Watch сообщила о серьезных указаниях на то, что Каддафи был убит пленившими его людьми. Associated Press приводит слова сотрудницы организации, которая беседовала с очевидцем событий, жительницей Сирта. Эта женщина утверждает, что находилась в автоколонне, в которой Каддафи пытался бежать из Сирты и которая была остановлена авиаударом сил НАТО. По ее словам, у Каддафи не было серьезных ранений после авиаудара, и он вместе со своими людьми в течение 3 часов пытался спрятаться, но был схвачен. А вот как обосновал важность расследования обстоятельств гибели Каддафи специальный советник Human Rights Watch Фред Абрамс.
Расследование смерти Каддафи важно по двум причинам. Во-первых, если этого не сделать, ливийцы могут взять расправу в свои руки. И дело здесь даже не в Каддафи, а во всех тех, кто сотрудничал с его режимом на протяжении 42 лет. Во-вторых, в Ливии сейчас сотни вооруженных групп, и если не расследовать этот случай, они решат, что могут действовать безнаказанно.
Human Rights Watch также потребовала от новых властей Ливии расследовать обстоятельства гибели 53 сторонников Каддафи, тела которых были обнаружены в одной из гостиниц Сирта после того, как он был взят штурмом силами переходного правительства. Правозащитники утверждают, что они были подвергнуты пыткам и застрелены. Между тем появились свидетельства последних недель жизни Каддафи перед смертью. Associated Press приводит рассказ одного из близких к экс-диктатору людей, которые сейчас находятся в заключении в Мисурате. По словам этого человека по имени Мансур Дао, последние дни перед падением Сирта и его последнего прибежища Каддафи со своей охраной передвигался из одного укрытия в другое, по большей части отрезанных от мира без телевидения и телефонов. По описанию, Каддафи впадал то в гнев, то в меланхолию, читал, делал заметки, готовил чай и не участвовал в разработке планов, не возглавлял борьбу. Этим занимались его сыновья. Судьба одного из сыновей Каддафи, игравшего наиболее заметную роль при его режиме, Сейфа Аль-Ислама, остается неизвестной. При боях за Сирт, последний оплот свергнутого диктатора, он не был схвачен. Представители Национального переходного совета утверждают, что он находится в удаленной пустынной местности на юге Ливии и собирается бежать в Нигер или Алжир с фальшивым ливийским паспортом. В арабских СМИ появились сообщения, что выжившие члены семьи Каддафи собираются обосноваться в Южноафриканской республике. Официального подтверждения этой информации нет. В Сирте, оставшемся в развалинах после нескольких недель боев, сегодня произошел мощный взрыв резервуара с топливом. Власти сообщили о более чем 100 погибших и десятках раненых. На месте взрыва возник сильнейший пожар. Причины случившегося пока не ясны. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 17:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском городском суде прокурор просит приговорить Аслана Черкесова, признанного присяжными виновным в убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова, к 23 годам лишения свободы. Сторонники Михаила Ходорковского и Платона Лебедева призывают власти освободить бывших совладельцев ЮКОСа. Освобождение Ходорковского и Лебедева и уход Путина и его команды – одна из главных перемен, в которых нуждается наша страна, говорится в обращении. Под ним стоят подписи правозащитников, политиков, ученых, общественных деятелей и журналистов. Во многих странах мира продолжаются акции в поддержку бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского, приуроченные к 8-й годовщине его ареста. Коллегия Верховного суда России окончательно отклонила жалобу правозащитников, которые оспаривают законность указа президента о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Истцы настаивают на нелегитимности парламентских выборов и требуют их отмены. До 366 возросло официальное число жертв землетрясения на востоке Турции. Пострадали свыше 1300 человек. разрушено более 2500 зданий. Бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи похоронен сегодня утром в пустыне. Где именно погребен Каддафи, не разглашается. Власти опасаются, что сторонники бывшего диктатора могли бы превратить его могилу в место для поклонения. В ливийском городе Сирт более 100 человек погибли, десятки пострадали при взрыве резервуара с топливом. Причины случившегося пока не ясны. Сирийские власти подвергают пыткам находящихся в больницах раненых противников режима президента Башара Асада, заявляют сотрудники правозащитной организации Amnesty International. На выборах в Тунисе, по предварительным неофициальным данным, победили умеренные исламисты партия Ен-Нахда, набравшая более 30% голосов. Московская полиция заявляет, что оппозиционер Сергей Удальцов бежал из больницы, куда был привезен из отделения внутренних дел. Сам Удальцов эту информацию опровергает. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вернемся к международным темам. Итак, официальное число жертв землетрясения на востоке Турции, которое произошло в воскресенье, превысило 350 человек. Сейчас эта цифра 366 погибших. Пострадали свыше 1300 человек. Разрушены тысячи зданий. О ходе спасательных работ рассказывает наш корреспондент Турции Елена Солнцева.
В Стамбуле продолжается сбор средств для пострадавших от землетрясения. Сотни местных жителей выстраиваются в очередь у палаток Красного полумесяца, чтобы сдать кровь. В пострадавшую от землетрясения провинцию Ван из других регионов Турции перебрасывают одеяла, палатки, продукты, обогреватели. Единственный аэропорт в городе Ван частично разрушен. Рейсы с гуманитарной помощью прибывают на другой аэродром в 100 километрах от города. Жительница города Ван Мерве Кайнаклы. Первые толчки продолжались всего 30 секунд. Однако этого времени хватило, чтобы мой дом был полностью уничтожен. Я потеряла все. На улице очень холодно, особенно ночью. Мы боимся заходить в свои дома. Чтобы согреться, жжем костры на улицах. Не хватает теплой одежды, одеял, палаток. Хуже всего приходится тем, у кого нет родственников в соседних селах. В районе землетрясения были частично повреждены около 4000 зданий. Нарушены системы воды и газоснабжения. В городе Ван, в центре одноименной юго-восточной провинции, разрушены дороги, не работает телефонная связь. В городе Ван разрушен крупнейший бизнес-центр и школа. Мы говорим, что убивает не землетрясение, а дома. Эти дома должны были построить так, чтобы они могли выдержать удар. Однако наши дома не могут выдержать подземных толчков. У рабочих и инженеров просто не хватает образования. Чиновники закрывают глаза на плохое качество строительства. В районе бедствия работают около 1000 спасателей и военных. Всю прошедшую ночь под обломками домов продолжались поиски выживших. Ранним утром спасатели вытащили из-под обломков разрушенного дома женщину и ее маленькую девочку. Их состояние тяжелое. Сколько еще жителей остается под завалами, не знает никто. Больницы переполнены, госпитали не справляются с большим количеством раненых. В зону разрушений прибыл премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Под завалами находится много людей. Количество жертв может возрасти. Мы прилагаем все усилия, чтобы извлечь из-под обломков выживших, и будем работать до тех пор, пока не получим положительный результат и не спасем всех оставшихся в живых. Сразу после первых сообщений о страшном землетрясении оказать помощь Турции выразили готовность десятки стран. Турецкие власти решили принять гуманитарный груз от Азербайджана, Ирана, Болгарии, отказавшись от помощи Израиля по политическим мотивам. Представители оппозиции критикуют власть за безответственное поведение. Пострадавший от землетрясения регион очень нуждается в спасателях. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Продолжаем нашу программу. Сегодня на Украине начала свою работу миссия Международного валютного фонда. До 4 ноября представители МВФ будут вести переговоры в Киеве относительно возможности продолжения кредитной программы, которую Международный валютный фонд проводит на Украине. Из Киева передает Владимир Вахненко.
Программа сотрудничества с МВФ, одобренная летом 2010-го, предусматривает выделение Украине кредита на общую сумму около 16 миллиардов долларов. В этом году из-за невыполнения условий меморандума деньги финансовой организации еще не поступали в адрес украинского правительства. По итогам нынешних переговоров в Киеве рассчитывают получить сразу два транша кредита в размере почти 3 миллиардов долларов.
Ситуация такова, что, с моей точки зрения, решение МВФ предоставить кредит, причем предоставить в этом году, не будет позитивным для Украины. Более того, я думаю, что разговоры о одновременном двух траншах, ну, они вообще в некотором смысле лишены оснований.
Считает директор экономических программ Центра имени Разумкова Василий Юрчишин. До последнего времени украинские власти заявляли, что экономика страны вполне может обойтись без очередных вливаний МВФ. Однако риск возникновения второй волны мирового экономического кризиса заставил официальный Киев изменить свою позицию. В начале сентября Верховная Рада окончательно приняла закон о пенсионной реформе, увеличив пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет. Еще одно ключевое условие Международного валютного фонда о повышении тарифов на газ для населения пока не выполнено. По мнению Василия Юрчишина, на фоне ухудшения отношений Украины с Евросоюзом из-за вердикта бывшему премьеру Юлии Тимошенко, политический фактор на переговорах с представителями МВФ будет одним из главных.
Я думаю, что здесь очень близко связано предоставление кредита МВФ с процессом ассоциации Украины в Евросоюз, потому что и там вопросы реформирования экономики находятся на достаточно весомом месте. Конечно же, здесь важную роль играет политическая составляющая. МВФ нужно будет объяснить таким странам, которые входят в Евросоюз, которые испытывают сложности, почему помогать МВФ решает не этим странам, когда они попали в какие-то экономические неурядицы, а помогают третьим странам. Ну, в том числе Украины, где есть большие проблемы с демократией.
Руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский также сомневается, что по итогам визита миссии МВФ Украина до конца года получит очередную порцию кредита.
Скорее всего, речь будет идти о пересмотре достаточно широкого круга обязательств. Ситуация, наверное, уже изменилась в пределах Европейского Союза, а это влияет, естественно, на украинскую экономику. Поэтому, как мне кажется, переговоры скорее будут идти о возобновлении сотрудничества, чем о данном конкретном транше.
Средства МВФ нужны Украине прежде всего для поддержки курса национальной денежной единицы, продолжает Игорь Бураковский.
Мы имеем растущий дефицит баланса торговых операций, мы имеем достаточно высокий уровень спроса на иностранную валюту в плане, скажем, расчетов с Россией по поставкам газа. И в этом плане мы прекрасно понимаем, что какие-то очень сильные потрясения на валютном рынке могут привести к тому, что золотовалютных резервов, грубо говоря, не хватит для того, чтобы поддержать более или менее стабильную национальную валюту.
За минувший месяц золотовалютные резервы Национального банка Украины, согласно официальной информации НБУ, уменьшились более чем на 3 миллиарда долларов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве 17 часов 39 минут. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков встретится со следователем из МВД во второй половине ноября. Об этом «Радио Свобода» сообщил его защитник, президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник. Лужков был вызван на допрос 24 октября в связи с делом Банка Москвы. Бывший градоначальник увидел связь между интересом следователей и его критическими замечаниями в адрес президента России, высказанными на прошлой неделе в эфире «Радио Свобода». Тему продолжает московский корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
У меня есть очень веские основания полагать, что этот вызов имеет политическую подоплеку и связан с моим интервью радиостанции «Свобода», заявил бывший глава города Юрий Лужков информационным агентством, комментируя ситуацию вокруг своего вызова на допрос в департамент МВД России. Связь между вызовом на допрос и критикой президента просматривается без каких-либо оптических инструментов. Она как на ладони, эти слова опального политика, цитирует газета «Известия». Этот эпизод еще раз показывает, что у нас в России еще не вызрело правовое государство и не сложилось гражданское общество, о котором так часто говорит наш нынешний президент, считает экс-мэр. Напомним, что Юрий Лужков на прошлой неделе дал эксклюзивное интервью «Радио Свободы» и произнес в адрес президента России Дмитрия Медведева следующее.
Медведев показал свою неспособность решать вопросы страны. Предложение премьерства Медведева, оно для России будет таким же драматически отрицательным, как и президентство Медведева в этот период времени.
Юрий Лыжков также прошелся и по партии власти.
«Единая Россия» с Медведевым или без Медведева получит серьезный урок и серьезные потери голосов поддержки. Потому что «Единая Россия» — это не партия власти. Она не защищала людей, она не защищала народ. Она обслуживала правительство, она обслуживала администрацию президента.
Лужков сообщил журналистам, что в настоящий момент находится за рубежом на международной научной конференции по медицине, где выступает с докладом. «После моего возвращения в Москву я, как законопослушный гражданин, готов по необходимости установить контакт со следствием», — пообещал Юрий Лужков. Защищать его будет адвокат Генри Резник, который сейчас, так же, как и экс-мэр, пребывает за пределами России. По его словам, встреча следователей и Юрия Лужкова может произойти во второй половине ноября.
Лужкова сейчас вызывают в качестве свидетеля. Я буду присутствовать на его допросе. У адвоката здесь весьма ограниченные полномочия. Юридическая помощь заключается, прежде всего, в том, чтобы отслеживать препятствия, скажем, там, возможным нарушениям каким-то процедурным со стороны лиц, проводящих допрос. И, соответственно, дача советов, если какие-то вопросы, которые задаются человеку, они ему не совсем понятны.
Ваша точка зрения, здесь больше политики или это реальное уголовное дело в отношении руководителя Банка Москвы?
Вы знаете, я вообще не знаком абсолютно с этим делом. А по ознакомлению с материалами я, собственно, составлю свое представление.
Ранее бывшим президенту ОАО «Банк Москвы» Андрею Бородину и вице-президенту Дмитрию Акулинину были заочно предъявлены обвинения в мошенничествах на крупные суммы. В мае 2011 года Московский городской суд признал законным заочный арест экс-руководителя «Банка Москвы» Бородина, объявленного в международный розыск. Банкиров обвиняют в организации схемы кредитования компании Premier Estate под залог неликвидного имущества земельного участка площадью 58 гектаров. Денежные средства по этому кредиту на сумму около 13 миллиардов рублей впоследствии были перечислены на личный счет главы Интека Елены Батуриной, жены Лужкова. В этом деле Банк Москвы признан потерпевшим. Глава антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов не видит никакой политики в том, что Юрия Лужкова привлекают в качестве свидетеля по делу Банка Москвы.
Здесь конкретные следы. Действия, связанные с Банком Москвы, через который уводились миллиарды, которые почему-то оказались на счетах госпожи Батуриной, да? И этот банк, по которому проходили миллиарды бюджетные. Поэтому это вопросы господину Михаилу Лужкову, они, я думаю, совершенно обоснованы и в рамках процессуального поля, да? Не надо по этому поводу говорить, что вот я здесь, вы знаете, это все это преследование.
А почему спустя год после отставки следователи заинтересовались Лужковым?
Дело в том, что следствие сначала работало по самому факту. Дальше появлялись следствия, ведь доказать участие того или иного чиновника крайне сложно. Нужно получить свидетельские показания, нужно получить документы. Я думаю, что набрался определенный объем, который позволяет задать конкретные вопросы. Как назначался господин Бородин? Да, почему он вышел из компании, в которой работал супруг господина Лужкова, возглавлял эту компанию? Почему все основные деньги бюджета проводились через этот банк? Да, как он накачивался? Почему деньги уходили? Я думаю, что есть вопросы, как раз связанные с хозяйственной финансовой деятельностью правительства Москвы.
Юрий Лужков после отставки занимается научной деятельностью и преподает в Московском международном университете. Его супруга Елена Батурина находится за пределами России. Совсем недавно предприниматель Батурина объявила о продаже принадлежащей ей строительной компании «Интека» структурам бизнесмена Михаила Шишханова и дочерней компании Сбербанка. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 45 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском городском суде прокурор просит приговорить Аслана Черкесова, признанного присяжными виновным в убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова, к 23 годам лишения свободы. Сторонники Михаила Ходорковского и Платона Лебедева призывают власти освободить бывших совладельцев компании «ЮКОС». Во многих странах мира продолжаются акции в поддержку Ходорковского, приуроченные к 8-й годовщине его ареста. Коллегия Верховного суда России сегодня окончательно отклонила жалобу правозащитников, которые оспаривают законность указа президента о назначении выборов депутатов Государственной Думы. Истцы настаивают на нелегитимности парламентских выборов и требуют их отмены. До 366 возросло официальное число жертв землетрясений на востоке Турции. Пострадали свыше 1300 человек. Разрушено более 2500 зданий. Бывший ливийский диктатор Муаммар Каддафи похоронен сегодня утром в пустыне. Где именно погребен Каддафи, не разглашается. Власти опасаются, что сторонники бывшего диктатора могли бы превратить его могилу в место для поклонения. В ливийском городе Сирт более 100 человек погибли, десятки пострадали при взрыве резервуара с топливом. Причины случившегося пока не ясны. Сирийские власти подвергают пыткам находящихся в больницах раненых противников режима президента Башара Асада. Об этом заявляют сотрудники правозащитной организации Amnesty International.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Наш следующий репортаж мы получили из Вашингтона. Президент Соединенных Штатов Барак Обама приступил к целой серии исполнительных решений. Причем, как отмечают очень многие наблюдатели, решения принимаются в обход Конгресса. Таким образом, считают эксперты, Барак Обама демонстрирует избирателям серьезность своих намерений, в частности, серьезность намерений преодолеть кризис в сфере жилья и занятости. Передает наш корреспондент Алан Давыдов.
В понедельник Барак Обама предложил сотням тысяч американских семей меры по облегчению условий их ипотечного кредита. Он сообщил об этом, начав трехдневную поездку в стиле предвыборной кампании по ряду западных штатов, которые считаются критически важными для его переизбрания на второй срок в ноябре 2012 года. Президент сделал первую остановку в штате Невада, который имеет наивысший по стране показатель отчуждения заложенной недвижимости. Выступив на импровизированном митинге среди небольшой группы домовладельцев в одном из жилых кварталов Лас-Вегаса, Обама впервые применил новый лозунг «Мы не можем ждать». «Я здесь для того, чтобы заявить жителям штата Невада и города Лас-Вегас. Мы больше не можем ждать, когда все более недееспособный Конгресс будет делать свою работу. Где они бездействуют, действовать буду я». Обама уже не раз заявлял, что республиканцы в Конгрессе чинят препятствия экономическому оздоровлению. В качестве примера он приводит то, что они заблокировали его законопроект стоимостью почти в полтриллиона долларов, нацеленный на создание новых рабочих мест за счет повышения налогов на богатых. При этом президент говорит, что у него достаточно полномочий, чтобы действовать самому. В свою очередь, лидеры республиканцев в Конгрессе утверждают, что хромающая экономика и сохраняющаяся высокая безработица – это результат экономической стратегии администрации Обамы, которая, по их словам, оказалась неэффективной, включая принятые в 2009 году законодательные пакеты об экономическом стимулировании и о финансовом регулировании. Новый план, объявленный в понедельник Обамой, должен, как считает его администрация, помочь не всем, но части домовладельцев с просроченной закладной избежать отчуждения их домов за долги. Речь идет о введении поправок в принятую ранее программу доступного ипотечного рефинансирования, которые позволили бы облегчить заемщикам условия рефинансирования независимо от того, насколько упала стоимость их жилья. План рассчитан на домовладельцев с ипотекой, оформленной до июня 2009 года под гарантией Федеральной национальной ипотечной ассоциации Fannie Mae и Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредита Freddie Mac. До нынешнего дня программа не позволяла домовладельцу рефинансировать ипотечный заем, если тот превышал 125% стоимости дома, что являлось проблемой для многих американцев. О сути вводимых поправок сообщил в понедельник министр жилищных отношений и городского развития Шон Донован. При нормальных условиях домовладелец, взявший ипотечный кредит в 250 тысяч долларов под 6% годовых, будет вправе оформить рефинансирование под 4,5% или еще ниже, в зависимости от текущего уровня ставки. Это позволит семье экономить $250 в месяц или $3000 в год. Пока что программа доступного ипотечного рефинансирования позволила добиться снижения кредитного процента не более 900 тысячам заемщиков. Это намного меньше проектных показателей программы. Донован сказал, что еще не ясно, сколько именно домовладельцев смогут улучшить свое финансовое положение благодаря вводимым поправкам. Однако министр заверил, что рынок для их реализации огромен.
There are about 4 million underwater homeowners who have a Fannie Mae or Freddie Mac mortgage.
В стране около 4 миллионов заемщиков с отрицательной разницей между уровнем дохода и кредитной задолженностью, которые являются клиентами Fannie Mae и Freddie Mac. Все они теперь подпадают под новые условия рефинансирования и могут сэкономить значительные деньги. Думаю, что часть из них воспользуется такой возможностью. Сам президент Обама признал в Лас-Вегасе, что польза от его нового плана будет ограниченной. Шаги, о которых я сегодня упомянул, не решат всех проблем на рынке жилья в штате Невада или по всей стране. Учитывая масштабы ипотечного пузыря и колоссальное наличие непроданных домов в таких местах, как Невада, для решения этих проблем потребуется время. В понедельник президент Обама подвергся новой критике за неэффективность мер по преодолению ипотечного кризиса. Лидер состязания за номинацию кандидата в президенты от республиканской партии Митт Ромни выпустил в интернете ролик, в котором говорится об ухудшении ситуации на рынке жилья. Однако ни Ромни, ни другие республиканцы в ходе теледебатов на прошлой неделе не предложили своего конкретного плана по преодолению ипотечного кризиса. Ожидается, что позднее на этой неделе президент объявит о мерах, которые облегчат выпускникам вузов выплату взятых ранее государственных займов на обучение. Подобные исполнительные распоряжения позволяют Обаме обращаться к экономическим и другим внутренним проблемам без оглядки на сопротивление республиканцев большинству его предложений. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итак, 28 октября после 6 лет строительных и реставрационных работ галоконцертом откроется историческое здание Большого театра в Москве. В продажу билетов не поступало. Приглашение распределяет служба протокола президента России. В этот вечер в театре ждут Дмитрия Медведева, Владимира Путина и Ангелу Меркель. Большинство журналистов, как и большинство зрителей, увидят галоконцерт по телевизору, в онлайн-трансляции в интернете или на больших мониторах, которые будут установлены на театральной площади. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Открытие Большого театра – праздник из разряда государственных. На него выделено 120 миллионов рублей в довесок к 21 миллиарду, потраченному на строительство и реставрацию. Праздник омрачен чередой скандалов. Выяснилось, что на 2 уикенда в ноябре будет закрыт участок с Москворецкой линии метро между станциями Театральная и Тверская. Нужно это для того, чтобы установить защиту от вибрации, которая разрушительно влияет на новый подземный зал Большого театра. Эксперты говорили, что строители не выполнили изначально заложенные в проект меры по виброзащите. Но директор театра Анатолий Ксенов, отвечая на мой вопрос, это мнение опроверг.
Этим проектом 2 года назад уже занимался метрострой. Просто сейчас уже стали делать, а тогда разрабатывали.
Театр провел последнюю перед открытием экскурсию. Журналисты убедились, что все чисто, красиво, ложи блещут. В зрительном зале заменены все кресла. Оркестровая яма вмещает 130 музыкантов вместо прежних 100. Все оборудовано сверхсовременными технологиями и сделано так, чтобы акустику Большого театра вернуть к аутентичной. Говорит представитель генподрядчика реконструкции и реставрации Михаил Сидоров.
Самой главной задачей стояла перед строителями и реставраторами. Это было спасение звука Большого театра. В 19 веке Кавос, придумывая это пространство, создал его в виде огромной скрипки. Он применяет дерево, которое называется резонансная ель. Но скрипка же не может играть лежа на столе. Он ставит пол зрительного зала на специальную воздушную подушку. Он сажает оркестрантов на специальный барабан, чтобы звук усиливался. В императорском театре 1856 года должен был быть чугунный потолок. Он делает деревянную деку. И еще он полностью отказывается от гипса. И вот конец 19 века. Большой театр, несомненно, номер один среди всех оперных театров мира с точки зрения звука. 20 век – тяжелейшее время для театра. В 1904 году через 6 ярусов Большого театра проходит трещина. Понятно, что фундамент зрительного зала тоже разваливается. Заливают бетон. А 20-е годы в Москву переезжает столица. И единственное место, где можно проводить съезды, проводить конференции, это этот зал. И тогда вместо 1740 мест здесь становится 2187. Когда отбивают папье-маше, его замазывают гипсом, его замазывают даже цементом, барабан. Его нашли в 50-х годах, сочли недоделкой кого-то. Подогнали две машины с цементом, залили. Выломали 50% резонансной ели. Представьте себе скрипку, у которой 50% дерева заменено на фанеру, на ДСП. Когда в стране появился новый утеплитель, то здесь в качестве утеплителя зала стали использовать пенопласт. Таков результат. Это 50-55 место среди всех оперных театров мира к концу 20 века.
К новой акустике вокалистам и музыкантам еще предстоит привыкать. Этого не скрывает дирижер Владимир Юровский, музыкальный руководитель Руслана и Людмилы, первой премьеры Большого театра, намеченной на 2 ноября.
Пока у меня еще нет окончательной ясности о том, какая акустика в театре. Поэтому мне, конечно, нужно было бы пойти в зал и послушать спектакль самому, желательно, когда в зале будет публика. Боюсь, что такой возможности у меня в ближайшее время не представится.
В гала-концерте примут участие солисты Большого театра, а также приглашенные звезды, в их числе Пласидо Доминго, Дмитрий Хворостовский, Натали Диссей и Виолетта Урмана. Дмитрий Черняков сказал, что весь гала-концерт будет объединен общей темой. Это история Большого театра. Василий Синайский комментирует.
Это будет не просто слушаться, но должно интересно смотреться. Этот драматургический сценарий разработал Дмитрий Черняков, но мы все советовались друг с другом и работали. И, в общем, я хочу сказать, что здесь будет и балет, и опера, и очень много визуального, я бы сказал, даже информативного материала. Так что должно быть все время интересно. Очень много современных технических всяких решений. Вы знаете, Черняков большой мастер на это. И вот в течение 95 минут, как я примерно определяю хронометраж концерта, должно быть именно очень много эффектов. Все прекрасно понимают, что 28-й – это особый концерт, ради которого вообще мы все существуем в Большом театре. Поэтому будем делать максимально все, что возможно.
Говорил Василий Синайский. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Марины Тимашевой завершил второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – это судебные заседания, касающиеся дела об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова и беспорядков на Манежной площади, которые спровоцировало это убийство. Мы подробно поговорим о том, как проходили сегодняшние заседания, какого наказания для подсудимых требует обвинение. Обо всем этом мы расскажем в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Юрий Лужков связал вызов на допрос с радиостанцией «Свобода».
Комментарии экспертов.
Аналитик Игорь Николаев о перекосах в российской бюджетной политике.
В блогах «Свободы».
Юрист Дмитрий Гололобов. Сон Михаила Ходорковского.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.